Добрый вечер, добрый день, доброе утро всем, кто находится вместе с нами сегодня в нашем очередном виртуальном уроке. Сегодня по заказу нашего куратора Александра мы изучаем с вами статью «Мир». Причем он просил меня, чтобы мы ее изучали последовательно, логично, так сказать, не прыгая, не вкратце. Так что я практически буду ее читать и попытаемся это немножко комментировать. А вы спрашиваете вопросы, Саша будет получать ответы, и мы будем пытаться по мере продвижения на них отвечать. Статья вообще очень объемная, очень серьезная. Баля Сулам написал ее действительно для того, чтобы люди могли понять свое противостояние природе. И поэтому ее я заглавил так: «Мир. Научное исследование пользы и необходимости исправления природы человека до подобия высшей управляющей силы на опытной основе». То есть, ну, просто все прямо на тарелочке нам преподносится. То есть научное исследование пользы исправления природы, нашей природы эгоистической, на свойство отдачи и любви к ближнему, что это необходимо, что это полезно, да? До подобия высшей управляющей силы. То есть абсолютное полное исправление, абсолютно полное подобие. И причем мы в этом убеждаемся, доказываем это на опытной основе. Ну что может быть уже тогда более убедительным? И поэтому Баля Сулам начинает с этого предположения, а потом постепенно приходит к его доказательству. И вот что он говорит. Суть исправления природы человека состоит в приведении его к любви к ближнему, что можно практически определить как отдача ближнему. Можно сказать, что оказание блага ближнему является проявлением любви к нему. То есть, или я ближнему что-то даю, то есть нахожусь в свойстве отдачи к нему, или я его люблю, это одно и то же. То есть любовь должна проявляться в том, что я нахожусь к объекту любви в отдаче. После того, как мы убедились в правильности этого метода работы над собой, то есть убедимся, он идет от противного, выясним, основывается ли эта работа только на вере, без всякой научной основы. То есть, допустим, нам говорят, нам великие там какие-то люди говорят, или неважно кто. Или она опирается на опытную основу. То есть то, что, в чем мы сами можем убедиться еще до того, как начнем это притворять. Если мы притворяем какую-то идею, не в виде ее окончательный результат, в виде пользы для себя, то мы должны основываться на вере. Во что? Или в людей, которые нам говорят, или в то, что нам будет какое-то огромное вознаграждение. Но это вера. А здесь имеется в виду опытная основа. То есть мы уже заранее, еще до начала всей работы, видим окончательный результат, и тогда только мы ее и начинаем, понимая, что идем к абсолютной выгоде. То есть несмотря на то, что по дороге мы себя исправляем на свойство отдачи, на свойство любви к ближнему, вроде бы мы как бы отказываемся от получения, отказываемся от эгоистического наполнения, но с другой стороны, мы сегодня уже, даже в наших эгоистических желаниях и свойствах, еще не исправив себя, уже мы можем обнаружить, что это исправление, оно полезно и, как он называет, научное исследование пользы и необходимости исправления природы человека. И далее он пишет, что отличие науки Каббала от формальной философии в том, что Каббала не принимает любые виды исследований, проведенные на теоретической основе. То есть в Каббале, что называется, покажи результат опытным путем в том виде, в котором я сейчас могу его увидеть, оценить, определить. Мне он будет понятен сегодня, и я его могу принять как... как факт. Как известно, большинство ученых, поэтому нашего поколения, согласны с этим, и они отказались доверять данным и выводам, неподтвержденным практически. И поэтому наука Каббала описывает только те высшие явления, которые каббалисты постигают на собственном опыте. То есть то, что не описано в Каббале, мы не принимаем во внимание. Но то, что описано, мы четко знаем, что это каббалист сам постиг, сам раскрыл в себе опытным путем, убедился абсолютно достоверно, что это так, и только поэтому он пишет. Поэтому все книги, они пишутся на основе постижения. То есть постижение – это когда человек ощущает какое-то явление и, кроме того, познает его полностью внутреннюю структуру, его причину, течение и следствие. И тогда ощущение вместе с пониманием называется постижением. То есть это самый высокий вид восприятия реальности. Так вот, каббалисты поэтому говорят только так. Вы знаете, мы обычно говорим в Каббале, то, что непостигаемо, не описывается. То, что непостигаемо, не говорится. Нет у человека более того, что постигает в свои инструменты, в свои келим. И поэтому он говорит, в предлагаемой статье нет ни одного слова, не проверенного опытом, начиная с простого осознания, по поводу которого нет разногласий, до развернутого доказательства, аналитическим путем разделения на составляющие и до познания самых возвышенных объектов. То есть все постигается в анализе и в синтезе ощущений, которые проходят четкую проверку в наших постижениях, в наших инструментах, то, что там дано. Учитывая это, мы пойдем путем также синтеза, кроме анализа, путем объединения и взаимодействия таких методов, как аналогия, сравнение и практика. И покажем, каким образом простое осознание позволяет подтвердить на практике необходимость исправления нашей природы до подобия с высшей силой. То есть, в общем-то, заявка очень четкая, трезвая, научная, и пишет ее человек, видно, понимающий, о чем он говорит. То есть подход очень-очень строгий. Далее, следующая, первая глава, в общем-то, после вступления, контрасты и противоречия управления. Он говорит, наблюдая окружающую нас действительность, мы находим в ней две противоположности. Когда мы смотрим на творение с точки зрения его существования и выживаемости, то бросается в глаза постоянное управление, глубина мудрости, степень талантливости, которая поражает воображение, как в отношении всей действительности, так и ее частей. Возьмем, к примеру, существование человеческого рода. Любовь к детям является главной причиной рождения детей. Причина эта весьма основательна и достаточна для продолжения человеческого рода. Капля-носитель отца помещается природой в безопасное, с великой мудростью созданное для зарождения жизни место, где изо дня в день в точной мере получает все необходимое. Природа позаботилась о создании удивительной колыбели в чреве матери, где никто не сможет причинить вреда новой жизни. Природа ухаживает за ней с мастерством художника, не оставляя без присмотра ни на секунду, пока новая жизнь не наберется достаточно сил для выхода в наш мир. Тогда природа дает ей на короткое время силы и мужество, чтобы хватило их разрушить стены, окружающие ее. И тогда, как опытный герой, привыкший к битвам, новая жизнь рушит преграду и появляется на свет. Но и тогда природа не отворачивается от нее, а как милосердная мать заботливо передает ее к преданно любящим родителям. Теперь им можно доверить заботу о новой жизни. Они будут опекать ее в период слабости, до тех пор, пока ребенок не подрастет и не сможет заботиться о себе, обходясь собственными силами. Также и о человеке. Природа заботится обо всех видах творения, животных, растениях и на живом уровне. И делает это разумно и милосердно, чтобы обеспечить и само их существование, и продолжение их рода. То есть, заботливая природа, она инстинктивно управляема, мы не знаем как, но мы видим разумно, четко управляет нами и на всех уровнях, на неживом, растительном, животном, человеческом уровне. Она заботится о продолжении рода, о том, что у нас, чтобы у нас проявлялись инстинкты, о том, чтобы у нас проявлялись желания, проявлялись чувства любви, чтобы мы таким образом двигали вперед свою жизнь. То есть это мы практически ничего не движем, а природа движет нами. Однако, если посмотреть с точки зрения существования и выживания, то бросается в глаза беспорядок и большая путаница. Как будто нет никакого управляющего, никакого надзора, и каждый делает то, что он хочет. И каждый строит собственное благополучие на несчастье другого. Грешники набирают силу, а праведники попираемы без жалости. Это противоречие, заметное любому образованному и чувствующему человеку, занимает человечество еще с древних времен. И были выдвинуты многочисленные теории, которые оправдывают эти два противоречия в управлении природой, существующие в одном мире. Рассмотрим эти теории. То есть мы видим в качестве исследователя два отношения природы к нам. Одно отношение – мягкое, благоразумное, направляющее, наставляющее, вызывающее в нас инстинкты, любовь, последовательность правильных действий в родителях по отношению к детьми. Очень-очень все продумано, четко со стороны природы, так все заготовлено бережно и правильно и в отце, и в матери. И дано им определенное чувство, чтобы они обязательно заботились о своем потомстве. До тех пор, пока это потомство достигает какого-то определенного уровня развития. И после этого как будто все отрубается. Человек, когда он становится взрослым, пропадает все бережное отношение природы к нему. Начинается жизнь, полная борьбы за существование, и никаких впредь как бы милосердия, жалости, любви ни от кого, ни от чего. Конечно, от родителей еще постепенно-постепенно, да, но в принципе и это все проходит, и человек, в общем-то, остается один на один с противоположной, с враждебной ему природой. То есть та природа, которая все делала за и для его пользы, допустим, до конца его взросления, до зрелости, с окончания его созревания, и далее относится к нему наоборот, как бы в каком-то вызове, в каком-то требовании к нему. И он не понимает, не знает, почему это вдруг происходит. Каждый из нас помнит себя юношей, допустим, в юношеском возрасте, когда начинается вхождение во взрослую жизнь, и ты хочешь инстинктивно остаться еще ребенком. Ты не можешь еще, ты не получил ни знания, ни силы, ни уверенности жить в этой жизни, и не понимаешь, почему тебя в нее выталкивают. А вот надо. Надо идти на работу, надо идти в армию, надо заботиться. Ты уже отвечаешь за все, никто за тебя не ответит, если ты ошибешься или что с тебя будут требовать, как со взрослых. Очень сложный и резкий переход, и психологически трудно очень воспринимаемый молодыми. И мы не понимаем, почему мы так должны делать, почему мы не можем продолжать так же жить в заботливой, нежной, милосердной природе. Почему вдруг она изменилась и в окружающем нас обществе вызывает к нам такие требования, такое противодействие, даже антагонизм как бы к каждому? Вот эти два противоположных отношения природы к развитию человека и затем, после его развития, к его действиям, уже взрослым, разумным, они всегда поражали исследователь, говорит Борис Улам. И были выдвинуты многочисленные теории, которые оправдывают эти противоречия. То есть надо все-таки каким-то образом их увязать между собой. Почему природа так инверсно вдруг начинает относиться ко взрослому человеку по сравнению с развивающимся еще человеком. И все-таки это одна и та же природа. А вот как она построила себя относительно нас в двух противоположных таких отношениях, нам непонятно. И для этого были выдвинуты теории. Первая теория так и называется «природа». Это очень древняя теория. Исходя из рассматриваемых бросающихся в глаза противоречий между отношением природы к подростку и к взрослому, не найдя никаких способов как-то их сгладить, потому что даже если бы мы хотели окружить человека всевозможными добрыми, хорошими, правильными, какими-то удобными условиями, все равно природа вынуждает, мы видим нас из поколения в поколение, в каждом поколении, к какой-то борьбе. Мы теряем защиту. Ее защиту в первую очередь. Она не вызывает в нас и вокруг нас добрых свойств, добрых чувств, добрых отношений. Так вот, не найдя никаких способов сгладить эти противоречия отношения природы к нам, люди пришли к убеждению, что Творец жестко управляет существованием всего созданного им так, что ничего не ускользает от него, и нет у него ни разума, ни чувств. То есть это то, что называется природой. Получается, что несмотря на то, что Творец придумал и управляет существованием действительности с великой мудростью, достойной всяческого удивления, у него самого нет разума. Ведь если бы были у него разум и чувства, конечно, он не допустил бы такого беспорядка в добыче средств существования, без милосердия и жалости к страданиям людей, если бы у него были чувства и разум. В соответствии с этим люди назвали управление природой, что означает управление без разума и чувств. А потому людям не на кого сердиться, некому молиться и не перед кем оправдываться. То есть нет ни вознаграждения, ни наказания. Как ты живешь, что так, как ты, в принципе, устроишься, то ты и получишь. Ничего другого нет. Ты находишься внутри какой-то машины. И вот научись ей управлять и пытайся выжить. Это первая теория. Практически эта теория самая древняя. Нам кажется, что она, в принципе, современная, что мы живем в таком мире. Мы так думаем о природе, о окружающей нас, и о мире, обо всем, о человечестве, обо всем. Нет. Бали Сулам пишет, это очень древняя теория. Она зародилась намного раньше всевозможных религиозных теорий. Теория вторая. Две власти. Некоторые теоретики пошли дальше, так как им трудно было согласиться с предположением, что всем управляет природа, то есть чисто механическое управление. Видя, что управление действительностью осуществляется с величайшей мудростью, превышающей любую человеческую, они не могли согласиться, что у руководящего всем этим отсутствует мудрость. Ведь никто не может дать то, чего у него нет. Если мы обладаем разумом, памятью, логикой, плохими, хорошими качествами, значит, они есть и у природы, если мы ее порождение. Значит, по крайней мере, в ней это есть, и намного в большем виде, если она родила нас. Ведь никто не может дать то, чего у него нет, и никто не может учить и вразумлять другого, если сам глупец. Как можно сказать о организовавшем все творение чудесным образом, что он не знал, что делал, и что вышло у него все случайно? В то время как известно, что разумные действия не могут быть случайными и, более того, обеспечивать вечный порядок существования, тот, который мы наблюдаем вокруг себя и в движении небесных тел, и в том, что существует на нашей земле, мы раскрываем самые близкие к нам законы природы, и мы поражаемся их логике, их взаимосвязи, их удивительной общей картине, в которой все так взаимосвязано для того, чтобы поддерживать вот этот гомеостазис и в нем, внутри него создавать условия для нашей жизни. То есть это не могло получиться случайно. И более того, появилась поэтому вторая теория, согласно которой существует два управляющих. Один творец, творящий добро, а другой творец, творящий зло. И эта теория получила развитие и была подкреплена различными доказательствами и примерами. Но это мы видим, в природе происходят всевозможные действия, они оказывают на нас всевозможное влияние. Это влияние мы оцениваем или хорошим, или плохим. В соответствии с этим мы можем говорить о двух силах, хорошие или плохие. Кроме того, каждый человек оценивает по-своему, может быть, зло и добро, плохую или хорошую силу. Один выиграл, другой проиграл. Но все равно все можно разделить на плохое и хорошее, поскольку мы видим в природе эти две силы относительно нас, поскольку мы желающие насладиться. Мы их таким образом оцениваем. Или приходит мне наслаждение, или приходит мне страдание. Поэтому источник я так и называю. И, конечно, трудно нам понять, что источник он один, единственный, от которого исходит все, если мы видим такие противоречия в управлении. Нет никого, кроме него, нам очень трудно с этим согласиться. Очень трудно. Когда мы начинаем анализировать то, что с нами происходит, особенно в не очень приятных для нас состояниях, то нам трудно согласиться с тем, что нет никого, кроме него, кроме одного Творца, который добр и находится только лишь в воздействии на нас абсолютным добром. Поэтому люди разделили это влияние на два, так как они это ощущают относительно себя, на добро и зло, и приняли утверждение такое, что существует два источника. Не может быть в одном источнике добро и зло. Это один добрый и второй злой, таким образом попеременно управляют нами. Третья теория. В принципе, она не третья теория, это просто дальнейшее развитие теории двух сил. Эта система, пишет Бали Сулам, родилась из подражания второй теории двоевластия. Общее воздействие высшего управления было разделено на отдельные составляющие, такие как сила, богатство, власть, красота, голод, смерть, беспорядки и прочее. Ответственность за каждое из этих действий, люди возложили на какого-то определенного башка и развивали это представление в соответствии с необходимостью. И отсюда возникли сонмы богов в Древней Греции, вообще в древних мирах. Поклонялись деревьям, камням, луне, солнцу, ветру, в общем, всему тому, что человек ощущал вокруг себя. Какое бы явление, какую бы силу вокруг себя он не ощущал, сразу же он принимал это за какое-то божественное, определенное проявление, определенное явление, за какого-то определенного бога. И таким образом возникли огромные такие толпы богов, силы природы, каждой силе природы придавал свой бог, мы знаем это из мифологий древних. Так людям было удобно. Таким образом они, в принципе, жили в огромном мире, понимали, что зависит от этих сил, и пытались каким-то образом найти постоянно с ними, с этими силами, какие-то контакты, как-то задобрить их. Но теория, хотя она и очень практичная, то есть я отношусь к каждой силе, к каждому явлению природы, как к отдельному проявлению, совершенно независимому от других, воздействующему на меня. Но она все-таки недостаточна. И следующая теория, которая появилась, эта теория называется «прекращение опеки». В последнее время, когда люди обрели мудрость и увидели более сильную связь между всеми частями творения, они совершенно отказались от идеи многобожия. То есть двое власти или много власти, неважно. Опять встал вопрос о противоречиях, ощущаемых в высшем управлении. То есть, с одной стороны, есть огромная связь между всеми частями творения и полная зависимость между всем и всей природой. давление воздуха, силы, там небесные, земные, сотрясения, все влияет друг на друга, человеческое общество влияет на всех, там какие-то небесные явления, движения планет влияют на нас. То есть абсолютно вся природа взаимосвязана. Если взаимосвязана, значит нет отдельных башков, которые не зависят друг от друга. Они обязательно должны быть увязаны в одну общую систему. Или кто-то над ними стоит, или они все находятся в равных силах, в равном каком-то соответствии, соотношении между собой, но связь между ними есть. То есть нельзя говорить «двое» или «много власти», и вот кому там, с каждой со своей стороны, влияет. Нет. Мы, постепенно раскрывая природу, видим ее интегральность, взаимосвязь. И опять встал вопрос о противоречиях, ощущаемых в высшем управлении. Тогда была выдвинута новая теория, предлагавшая, что на самом деле создатель и руководитель действительно мудр, и чувство ведомо ему. Однако с высоты его величия, с которым ничто не сравнится, так мы видим из наших исследований, все-таки природа выше нас. Наш мир видится ему как песчинка. Действительно, если мы посмотрим на себя со стороны, откуда-то там, с начала галактики или вообще с начала Вселенной, то мы вообще невидимы. Кто мы такие? По величине, по нашему могуществу, по нашему потенциалу. Никто абсолютно. Временно существующий на этой маленькой планете, которая все время приближается и приближается к своему концу. Так вот, поэтому мы ничего не стоим в его глазах. И не пристало ему заниматься такими мелкими делами, как мы. И поэтому существование наше столь беспорядочно, и каждый делает, что хочет. То есть, конечно, Творец огромный, существуют в нем все эти силы, все они находятся под ним, и все они влияют на всю природу, и все они влияют в итоге и на нас. Но он, этот Творец, к нам лично не имеет никакого отношения. Кто мы, что мы, где мы? С нашими качествами земными или с теми вообще огромными масштабами космическими, в сравнении с чем мы даже не песчинка? Конечно, никто и ничто. И поэтому на самом деле он велик, могуч, огромные силы, Вселенной, все взаимосвязаны, все верно, кроме одного. К нам не имеет никакого отношения. И поэтому существование наше столь беспорядочно, и каждый делает, что хочет. Если бы Творец создал бы нас непосредственно своим управлением, разве мы были бы такими? Ну, конечно, нет. Мы бы в чем-то были ему подобны, разумны. Мы бы так поступали бы друг с другом. Мы бы уничтожали бы друг друга. Мы бы так бессмысленно проводили бы годы этой нашей маленькой короткой жизни, когда от рождения до смерти мы только страдаем, потом нас закапывают и все. Где смысл, где все? Конечно, не может быть Творец, у которого вся эта природа в руках, создать такие создания, как мы, и еще заниматься ими. Если бы он занимался ими, конечно, бы мы такими не были. Причем на основании всего прожитого нами, всех этих страданий, которые мы прошли, все, что происходит и происходило, мы не можем сказать о том, что действительно какая-то разумная сила нами управляет. Мы просто находимся во власти жестких, беспорядочных сил природы. К такому выводу приходят люди. Чем больше страдания, тем больше людей к такому выводу приходят. Особенно вот после Второй мировой войны и так далее. Одновременно, пишет Баля Сулама, с вышеописанными теориями существовали также религиозные доктрины о божественности, о божественной единственности, которые мы здесь не рассматриваем, так как хотели только показать разнообразие различных неверных теорий и удивительных предположений, которые, как известно, господствовали и широко были распространены в разное время. То есть в эти же ошибочные теории он вкладывает и все религиозные. Естественно, почему он называет их теориями? Потому что это все бездоказательно. Мы видим проявление природы, правильно, верно, но на основании этого мы приходим к каким-то выводам. Вывод, он может быть и неверным. Из того, что я вижу какое-то явление, это не значит, что я могу правильно определить его причину, течение и следствие. Я могу только сказать, что я таким образом его наблюдаю. Не более того. Поэтому он пишет, все вышеназванные теории зародились и появились на свет по причине противоположности и противоречия между двумя видами управления, ощущаемыми в нашем мире. И все эти теории были предназначены не для чего иного, как для преодоления этого большого разрыва и соединения их в одно целое. То есть, чтобы как-то понять, как может быть, чтобы природа так заботливо относится к нам в течение лет взросления и так жестко относится к нам, когда мы становимся взрослыми и должны сами что-то делать. Однако мир управляется по неизменным законам. И этот огромный и страшный разрыв между двумя отношениями природы к человеку в его юности и в его зрелости не только не уменьшается, а наоборот, превращается в ужасную бездну, без видимого выхода из нее и надежды на спасение. Глядя на все вышеописанное, безуспешные попытки, которыми пользовалось человечество на протяжении нескольких тысяч лет до настоящего времени, возникает вопрос, может быть, нет смысла просить у Творца исправления этого разрыва, потому что главное исправление находится в наших руках? То есть, вполне возможно, что нам стоит обратить взор не вверх в поисках там одного или двух или многих Творцов, и как нам объяснить это его управление к нам, а мы видим, что это бесполезно нам разбираться в окружающей нас природе. Мы там не найдем причины и истоки происходящего, и тем более не изменим ничего. Давайте тогда обратим, у нас есть только два выхода. Обратим тогда взор к нам, внутрь в нас, в нашу природу. И, может быть, в ней мы найдем причину, почему мы воспринимаем отношение природы к нам двояко. В период нашего развития воспринимаем относительным добром, и в период зрелости воспринимаем относительно злом. Ну, можно дальше продолжить, конечно, но...
Вопросов у нас
15. Вопросов много?
Да. Мы...
Значит, непонятно, что я говорю?
Ну, вот, наверное, вместе с вашим объяснением, синхронно, как бы, и вопросы, на часть из них вы отвечаете сразу.
А мы... По-моему, даже вывод сейчас сделали, ничего вроде бы сложного до тех пор мы не прошли. Еще раз повторяю, человек выясняет, что природа относится к нему с добром в детские годы и злом в его зрелые годы. Так природа устроена, наша внутренняя, внешняя, неважно, так я чувствую жизнь свою. До 17-18 лет все было хорошо, обо мне заботились, потом меня как бы выталкивают в жизнь, ты должен идти работать, ты должен идти в армию, ты должен заботиться обо всем, ты должен отвечать за свои поступки и так далее. И все ко мне предъявляют уже требования. До этого я был ребенком, я был как относились ко мне все с каким-то другим как бы вниманием, отношением, как-то по-другому было. В детские годы. Так? Почему природа сделала так? Значит, возникает тут много теорий. Все эти теории, они нам не дают никакого ответа. Все равно мы видим, природа так к нам относится. Что же нам делать? В природе искать решение этой проблемы бесполезно. Она неизменна. Поэтому будем искать решение этой проблемы в нас внутри. Можем ли мы каким-то образом себя начать изменять так, чтобы... В детские годы я чувствовал себя комфортно, хорошо. А и во взрослые годы я продолжал бы чувствовать себя даже еще более комфортно или хорошо. Каждый из нас. И все вместе. Чтобы природа заботилась о нас. Так, как заботится о младенцах. Вот я младенец нахожусь, даже не младенец, зародыш в утробе матери. Она полностью обо мне заботится, это природа ведь заботится обо мне. Так? Так вот так же, чтобы заботилась обо мне, когда я взрослый. Чтобы все было готово, приготовлено, все заранее. А я бы ни о чем не думал. Или, может быть, думал бы о чем-то, но создавал бы вот для себя такое отношение природы. Вызывал бы на себя такое ее отношение. Абсолютного добра. Предупредительности, внимания, любви. То есть вопрос в чем? Можем ли мы сделать так, изменяя в себе что-то, чтобы природа вот к нам относилась постоянно абсолютным добром? В этом заключается смысл статьи, да и смысл всего, что нам стоит исследовать в этом мире. Стоит идти на вопросы или продолжить?
Ну, может быть, вы ответите, да, на несколько.
Просто, чтобы люди не забыли это направление.
Вот два типа вопросов, может быть, даже их можно объединить. Один из типов – это какую из этих теорий использует Каббала, то есть как бы люди не очень поняли все-таки.
Ни одной.
Это да. Вот. А вторая – это уже как бы часть вот этих вопросов.
Мы рассмотрели здесь всего лишь естественные теории. Естественные. Это природа как одна сила. Природа как две противоположные силы, положительная и отрицательная. Природа как множество сил, когда положительное и отрицательное разделяются еще на множество положительных и на множество отрицательных. Так? Вот. И четвертое, это не природа, как бы, а прекратила опеку. То есть нет воздействия природы на нас. Вот, сделал какие-то, создал какие-то законы, какие-то условия и все. А вы тут уже разбирайтесь. То есть сам Творец, он мудр и все прочее, но ничтожные мы, и не достает он до нас. Не занимаем мы в нем никакого места важности. Все эти теории, они теории естественные. Они не религиозные, как бы. Потому что религиозные теории, они построены все на том, что несмотря на то, что происходит с тобой, и что ты ощущаешь, ты обязан поступать определенным образом. И если в этом мире ты не получаешь вознаграждения, Творец тебе его не выдает, значит, ты его обязательно получишь в будущем мире, после своей смерти. То есть тут необходимо еще включение следующего объема существования. Человек якобы умирает только своим телом. А дальше остается жить его душа, и эта душа получает вознаграждение. Свое вечное вознаграждение. Или она идет в ад, и там, значит, отвечает за свои грехи, и потом, может быть, в рай, или сразу попадает в рай, и так далее. То есть здесь происходит компенсация отношения Творца к тебе сегодня. То есть не думай, что он к тебе плохо относится. Он знает все твои поступки, он их все определенно справедливо взвешивает с закрытыми глазами, на весах, знаешь, эти все картинки. Вот. И выносит тебе четкий вердикт по каждому суду, оценивая все абсолютно правильно, верно, вечном, совершенном своем, так сказать, идеальном суде. Но часть из полагающегося тебе вознаграждения или наказания, ты получаешь в этом мире маленькую, малую толику. А основная, она переходит на будущий мир. И там ты уже получаешь сполна. То есть религия, она должна была для компенсации отношения Творца развернуть нам еще идею потустороннего мира, где там происходит то, что Творец тебе здесь не додал или хорошего, или плохого. Но не волнуйся, всегда есть четкий расчет.
И этого хватало в течение тысяч лет для того, чтобы человек терпел свое существование?
Конечно, ну как же, если там... Более того, они говорят о том, что поскольку высший мир, он намного выше и больше, чем этот мир, то ты за маленькое благодеяние здесь... Или наоборот, за маленькое прегрешение здесь получаешь там в десятки раз увеличенное или вознаграждение, или наказание. То есть человек начинает в таком случае действительно как-то вести себя по-другому. И все это основано на той же теории соблюдения, так сказать, связи между добром и злом, исходящей от природы. И таким образом, ну, а если мы включаем сюда все-таки Творца, который платит тебе всегда справедливо, то здесь уже есть место и для всяких спекуляций, то есть для посредников.
Ну, вот
так вот, Бали Сулам не хочет рассматривать эти теории религиозные, и мы его можем понять, потому что не желает просто вызывать на себя огонь никаких мировых религий, и поэтому он их просто обходит. И нам тоже это не надо. Мы можем указать, что все это, конечно, человеческие домыслы, которые возникли, опять-таки, из условия скрытия Творца. Ну, что же...
Да, вот есть более такой вопрос, который нас, может быть, как-то будет продвигать. Монти из Вашингтона спрашивает. А может быть, природа специально на нас воздействует, чтобы подтолкнуть нас на какой-то духовный путь развития?
Ну, возможно.
То есть к какому-то развитию все-таки толкает нас.
То есть он оправдывает все-таки Творца. Дальше.
Вот. Еще есть много вопросов о добре и зле.
Нет, ты сказал всего два основных.
Ну, это как бы, да, вот если их всех немножко разложить по полочкам. А вот, допустим, один из вопросов. Сомнений нет, что нет никого, кроме него. Спрашивает один из изучающих науку Каббала, так он подписался. Но вот что он добрый, творит добро, как-то вот вызывает у него большое сомнение.
Сомнение.
Да.
Ну, я его понимаю, я с ним согласен. Ну, что сделаешь? Для этого Бали Сулам написал эту статью.
Да.
Если бы все было добро, так чего писать? Мы бы просто купались бы в этом добре, и все. Пока мы этого ничего не ощущаем. И в этом мы должны разобраться. Как ощутить? Пойдем дальше. Следующая глава называется «Обязанность осторожного отношения к законам природы». Все мы соглашаемся, осознавая это даже на простом уровне, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без общества он не может существовать, добывать себе средства к существованию. Подтверждением тому служат реальные события. Если какой-то одиночка уходит из общества в пустынное место и живет там жизнью, он живет там жизнью полной горя и страданий. Нет у него никакого права сердиться на свою судьбу и на высшее управление из-за невозможности самому обеспечить свои потребности. Если он все-таки сердится и проклинает свою горькую долю, то тем самым он лишь показывает собственную глупость. Ведь в то время, как высшее управление приготовило для него удобное и желательное место для жизни, то есть внутри человеческого общества, нет никакого оправдания для бегства в пустынное место. Такой человек недостоин жалости, так как идет против законов природы, против природы творения, несмотря на то, что есть у него указание жить так, как велит ему высшее управление. То есть человек создан таким образом, что он сам себя обеспечить не может. Животное – да, человек – нет. Я существую в таком виде в природе, что я завишу от очень многих других людей. И это очень вообще странно, почему это должно так быть. Почему я не могу бродить где-то там, в каком-то там лесу, на какой-то поляне, если я маленький жучок, недостаточно маленькой полянки, если я там больше немножко какой-то зверюшка там в своем кусочке леса или по пустыне там, как там тигры, львы и так далее, в воде, если это другие животные. Почему я должен... И все они практически, если живут, то они живут только семьей. Достаточно семьи, максимум для продолжения рода. Но мы, даже более того, они отделяются друг от друга, определяют территории. Это моя и это твоя. И зайти одному на территорию другого никак нельзя. А у нас нет. Мы наоборот. Мы обязаны быть в контакте друг с другом и обязаны обслуживать друг друга, потому что каждый из нас нуждается во множестве вещей, предметов, услуг, таких, которые он никак не может сам себя обеспечить. Это удивительно, почему природой заложена именно такая необходимость каждого из нас в окружении себе подобным. Можно сформулировать это по-каббалистически. Поскольку управление творением исходит от Творца, и без сомнения все его действия определяются его целью, то каждый, приступая законы природы, вредит продвижению к цели. Что-то сказал немножко запутанное такое, не очень понятное. Мы вернемся потом к этому еще определению. Пойдем дальше. Пишет так он. Все законы природы без исключения направлены на достижение цели Творца. Умному работнику подобает ни на йоту не отступать от обязательных действий, ведущих к этой цели. Поэтому природа накажет нарушающего даже один закон, так как человек, нарушающий закон, наносит ущерб и вред достижению цели, которую установил Творец. То есть... Если мы действительно желаем быть удачливыми, живущими в комфортных, хороших условиях, даже, может быть, в идеальных, как младенец или как зародыш в матери, то есть получая абсолютно все, что нам надо, для этого нам надо идеально в той же степени выполнять законы природы, как инстинктивно это выполняет тот же зародыш. И в той мере, в которой мы эти законы природы не выполняем, даже начиная с младенческого возраста и далее, в той мере мы одновременно начинаем ощущать на себе обратные действия природы. То есть они практически автоматически действуют так на нас, автоматически вызывают такое воздействие. Поскольку люди, пишет Баля Сулам, тоже созданы Творцом, то нельзя им жалеть такого человека, который пренебрегает законами природы и целью Творца. По сути, разногласия возникают лишь в том, называется ли управляющего природой, называть управляющего природой, отказывая ему в наличии знаний и цели, или считать его невероятно мудрым, а его действия целенаправленными. То есть, в принципе, разница между любым человеком, который относится к природе, называть природу природой или называть природу творцом. То есть, когда мы называем природой, мы говорим о том, что все находится в ней, но не приписываем ей никакой мудрости, чувства. А когда мы называем природу Творцом, то мы одновременно приписываем ему чувство и мудрость. В конце концов, все соглашаются с тем, что на людей возложена обязанность выполнять законы высшего управления, неважно, кто за ними стоит, природа, бесчувственная или чувственный творец и мудрый. Другими словами, выполнять законы природы. Мы обязаны. Все признают, что человек, нарушающий законы высшего управления, достоин наказания, возлагаемого на него природой. Наказание даже желательно для него, и нельзя кому бы то ни было жалеть такого человека. То есть суть закона одна, а разногласие лишь в том, между нами, воспринимать ли его, этот закон, как обязывающий, или, как говорят, как считают каббалисты, целенаправленный. В этом огромная-огромная разница между отношением к мирозданию, к Творцу, к цели, между каббалистами и всеми остальными. То есть каббалисты считают, что все, что происходит с нами, целенаправленно. То есть направляет нас к цели. Не пассивно, что мы должны поэтому благодарить за все удары и за все, и считать, что мы просто направляемся к цели, как это делает тоже большая часть населения. Считает, что все к добру. Все к цели. Нет. Мы считаем, что реакция природы на наше поведение, она целенаправленная для того, чтобы направить нас на исправление, на правильную связь с природой. Чтобы в дальнейшем нам не понадобилось пользоваться двумя названиями «природа» и «управляющий», согласимся с каббалистами в том, что понятия «природа» и «творец», имеющие одно числовое значение, тождественны. Тогда законы Творца можно назвать законами природы. И наоборот, и нет никакого различия в выполнении этих законов. То есть какая нам разница? Давайте так посмотрим. Какая мне разница, кто такой Творец? Он думает, чувствует, или он бездушен и бездумный? Но я получаю на себя четкие какие-то воздействия от системы. Какая мне разница, кто за ней стоит? Я должен сейчас найти правильное взаимодействие с этой системой. И тогда мне будет хорошо. Вот это в первую очередь. А потом я буду разбираться с самим Творцом, если мне еще понадобится это делать. То есть отношение человека к жизни должно быть целенаправленным. Все, что я ощущаю, то есть в мыслях и в разуме, и в сердце, и в мозгу, я ощущаю как воздействие природы или Творца на меня. И если мои ощущения и мои мысли некомфортны, нестабильны, несовершенны, значит, я обязан себя изменять до тех пор, пока не буду получать от него абсолютно идеальное воздействие. Просто идеальное воздействие. Однако важно понять законы природы, чтобы узнать, что она требует от нас, и чтобы не быть безжалостно наказанными ею. Мы уже говорили о том, что природа обязывает человека жить жизнью общества, то есть не удаляться куда-то в пустыню. Мы такими созданы. Однако нам стоит выяснить действия, которые природа обязывает нас выполнять по отношению к обществу. То есть, или я живу в обществе по необходимости, для того, чтобы обслужить себя за счет общества, ну, давая обществу какую-то компенсацию, естественно, но только для того, чтобы существовать, потому что где-то в лесу или в пустыне я погибну, значит, я возвращаюсь в общество и живу в нем. Что они хотят от меня? Я произвожу какие-то свои продукты труда, и обмениваю их на те продукты труда и услуги, которые мне необходимы, которые я сам не могу сделать, и получаю их от общества. Или я для этого существую, что значит, мы обслуживаем друг друга, обмениваемся друг с другом с результатами своего труда. Для этого мы живем в обществе, только лишь для этого. Есть такие, которые считают, что это так. На этом основана вся сегодняшняя наша социальная жизнь, вся система, финансовая система, политическая система, государственная система. Да? Так вот, Бальсон пытается объяснить, что мы не только для этого находимся в обществе. Наше нахождение в обществе и наша зависимость от общества. Это только начальные условия для того, чтобы я себя довел до состояния, когда я полностью отдаю себя обществу, полностью перехожу на его обслуживание. Не нахожусь с ним ради того, чтобы получить от него услуги и товары, которые мне необходимы, а для того, чтобы дать обществу все, что ему необходимо. И за этим уже стоит еще следующая высокая большая цель. Сам замысел природы, почему так сделано. Ею. Пишет Бальсулан дальше так. По сути, на нас возложено выполнение только двух действий, которые можно определить как получение и отдача. То есть каждый член общества обязан природой получать все необходимое ему от общества, а также обязывается отдавать обществу, работая на его благо. Если человек не выполнит хотя бы одного из этих двух действий, он будет наказан. В отношении действий получения от общества нам не нужны многочисленные наблюдения. Мы не можем пренебрежительно относиться к нарушениям закона получения, поскольку наказание со стороны общества следует незамедлительно. Я не могу получить больше, чем я хочу. Меньше, чем я хочу, я сам не позволю. А больше мне не позволят. Что же касается действия отдачи обществу, когда наказание не только не происходит немедленно, но еще и воздействует на нас не прямым, а косвенным методом, то есть действие не выполняется должным образом, то тут происходит и сбой. Дело в том, что если я не додаю что-то обществу, я отдал что-то, взамен что-то получил. Что-то отдал, что-то получил. Что-то отдал, что-то получил. Все нормально. Обмен, продукт, товар, деньги, товар, деньги. И так далее. Все происходит нормально. Ко мне никто не может подойти и придраться. Но этого недостаточно, пишет Баля Сулам. Мы должны обществу отдавать. После того, как я беру от общества все необходимое мне для существования, кроме этого, все остальное я должен обществу отдавать. Все свои силы, мысли, желания, абсолютно все. На этом нашем земном уровне. А за это, к сожалению, от общества нет ни вознаграждения, ни наказания. Никто вообще не занимается этим. Никто не ставит такой целью, чтобы каждый член общества был в таких отношениях со всеми остальными. Когда все абсолютно все заботились только о благе общества. Этого нет. Если так, то практически мы находимся в очень плачевном состоянии. Поэтому человечество, пишет Баля Сулам, поджаривается на страшном огне. А разрушение, голод и их последствия не покинули его до сих пор. Природа наказывает нас как профессиональный судья. И по мере развития человечества, достижения экономического и технического прогресса, страдания и счастье, и несчастье растут. То есть мы входим в еще большую противоположность природе. Потому что обязаны отдавать, получать от нее только как животные на уровне необходимом для существования. И все остальное, то, что мы пытаемся урвать для себя, каждый, практически все, что только есть в мире, мы обязаны наоборот, все кроме необходимого отдавать. Такова научно-практическая основа того, что управление Творца обязывает нас выполнять закон отдачи ближнему со всей точностью, чтобы ни один из нас не уменьшал бы свои усилия, работая в полной мере, необходимой для процветания и благоденствия общества. И пока мы ленимся исполнять закон отдачи в полной мере, природа не прекратит наказывать нас. И необходимо принять во внимание те нарастающие удары, которые мы получаем в наше время, и сделать правильный вывод – что природа победит нас, и мы будем вынуждены все вместе, как один, выполнить ее закон отдачи в полной мере, требуемый от нас. Ну и здесь дальше он приводит доказательства этого предположения, которое он сейчас изложил. Это мы с вами уже будем проходить на следующем уроке. Я прошу вас продолжать присылать вопросы. Мы все их разберем в начале следующего урока. Они будут для нас как воспоминание, повторение сегодняшнего материала. Будьте здоровы. До свидания. До встречи на следующий раз.